Вечер добрый, дорогие друзья, с вами Муслим Муслимов на канале Media Matrix в программе «Медицинский менеджмент». И в гостях у меня уникальный человек, который ежедневно продолжает и дает жизнь путем репродуктологии. Базанов Павел Александрович, руководитель сети клиник «Витро Клиник», врач-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук. Здравствуйте. Да,
добрый день, вечер, день. Здравствуйте.
И моя соведущая Лиза Корегина. Здравствуй, Лиза.
Добрый вечер.
Первый традиционный вопрос, Павел, вопрос, который лежит в плоскости тренда здравоохранения. Угу. Как вы ощущаете тренд здравоохранения? Вот я знаю, ваши клиники открыты с 2010 года, сейчас их три. Одна из них в Москве, и да. в Туле, и в Липецке еще есть.
Совершенно верно, да.
Вот, центральные регионы России. Каким образом ощущается тренд в целом здравоохранения?
Ну, понимаете, в современных условиях медицина, слава богу, переходит от парадигмы лечения к парадигме предупреждения, что, в общем-то, крайне важно, потому что, понятно, всегда легче чем-то разобраться до начала какого-то тяжелого процесса. Это касается как нашей области, так и онкологии, и многих других вещей. И что уже ближе к нашей области, очень важно, что мы понимаем, что жизнь, темп ее, нашей жизни, он повышается, скажем так, интенсивность, и поэтому мы сталкиваемся с вызовом этого самого времени, с определенной агрессией. То есть мы не должны, как раньше это было, спокойно заниматься пациентом 10-15 лет. То есть тренд – это укорочение времени ведения пациента до наступления результата. Я говорю только про нашу сферу, разумеется. И это как раз укладывается в общее изменение репродуктивного поведения населения, потому что чаще женщины стали относиться к родам как к чему-то возможному более позднее время, и так называемая европейская модель репродуктивного поведения, ну, стали позже рожать. Если в советское время это было там, 25 лет, 8 лет, уже пожилая первородящая, то сейчас в 25-27 лет, по-моему, даже никто не думает о том, чтобы заниматься ребенком. В основном приходит к 35-40 годам. Разумеется, я не говорю в целом о общей картине популяционной, но изменения такие они отмечаются, в основном, наверное, даже в больших городах. Вот, и поэтому мы зажаты во времени, потому что репродуктивный период жизни человека, конечно, достаточно короткий, и мы должны успеть сделать то, что сама женщина не успела сделать в какое-то более раннее время.
Вот так вот, Павел Александрович, какая приятная новость. Павел Александрович, президент на последнем своем послании Федеральному собранию Российской Федерации объявил о том, что мы должны повышать рождаемость в нашей стране. Сейчас произошли те события, которые говорят о том, что у нас мало тех людей репродуктивного возраста, которые способны рожать и растить детей. Да. Вот скажите, пожалуйста, какие вы видите сейчас, какую статистику по стране, что сейчас вообще у нас происходит именно в этом секторе, и к чему мы идем?
Ну, идем мы, несомненно, к успехам, я надеюсь. А совершенно верно вы это сказали, потому что из 146, почти 147 миллионов населения России, репродуктивно активное население – это, ну, порядка, наверное, 10-15%. И у нас достаточно высокий удельный вес коэффициента пенсионеров. И, разумеется, это ставит определенные вызовы перед будущим населением, смена популяционного соотношения. Вот. Очень важно то, что вы говорили в президентском послании, было отмечено, что именно репродуктивная, скажем так, обеспокоенность, она включена в национальный приоритет, что для нас очень важно. И это важно не только для частных клиник, но и для государственных. И очень важно отметить, что в этом отношении делается очень много, потому что достаточно сильно растет число выплат квот в государственных учреждениях, так называемое обязательное медицинское страхование квоты, по которым люди, у которых не получается финансово проходить лечение в частных клиниках, могут обратиться в государственные и получить качественное, хорошее медицинское обслуживание в области репродуктивной медицины. И по словам Ольги Голодец, число квот за, по-моему, 6 лет должно достичь 480 тысяч. Ну, это колоссальное число. Вот. Размер каждой квоты колеблется от города до города, но это на самом деле вторично. Дело в том, что люди, живущие в разных городах, действительно имеют возможность для себя за бесплатно получить дорогостоящее высокотехнологичное лечение, которое объективно не может быть дешевым. Поэтому это очень важный, конечно, такой тренд на помощь в развитии собственно, наша популяция, которая, несомненно, должна быть. Сейчас мы имеем отрицательный прирост населения, это очень угрожающая вещь.
Ну, а также старение населения мы наблюдаем.
Конечно, все это имею в виду, да, все вместе, да.
Угу. Павел Александрович, а скажите, пожалуйста, вот для наших телезрителей, то есть какой критерий постановки женщины и семьи на помощь по ОМС, ну, и получение...
этой помощи.
Да. Помощи.
Критерий один, он по всему миру единственный, невозможность забеременеть. А бесплодием по всему миру называется отсутствие беременности при регулярной половой жизни без контрацепции в течение минимум года. Но мы говорим про здоровых, либо условно здоровых женщин до 35 лет. Потому что нужно понимать, что наш репродуктивный потенциал каждого человека, он все-таки снижается с возрастом. И если женщина до 35 лет не может забеременеть достаточно, считается достаточным сроком это год, то старше 35 лет уже полгода. Если есть какие-то явные медицинские проблемы, то не нужно терять это время, нужно идти, соответственно, если мы про ОМС говорим, идти к врачу женской консультации, который имеет возможность выдать эту квоту и собой заниматься. Себя нужно любить, нужно за собой следить, и нужно понимать, что наша медицина, она очень длительная. Пока тебя обследуют, пока ты придешь, при том, что я говорил про агрессивное сжатие срока, все равно физиологически это долгий процесс. Потом, пока ты забеременешь, пока ты, ну, дай бог, выносишь беременность, пока ты родишь. И самое главное, вы же понимаете, это потом, когда ребенка уже родил, это же дальше все продолжается, дай бог. Вот, поэтому терять время нельзя.
Маленькие дети, говорит, маленькие проблемы, большие,
да,
дети, большие проблемы.
Большие дети, большие беды.
А
да.
Если возвращаться к формату клиник и организации, и менеджмента непосредственно по ним,
да.
Сейчас у вас три клиники, насколько сложно было, собственно, развитие, открытие, какие планы у вас на будущее, как государство, если помогало в рамках развития?
Ну, вы знаете, насколько было сложно открывать, при определенной степени наглости, в общем-то,
можно открыть быстро.
Собрались, вздохнули, надо, стали делать, и вот оно все получилось. Государство нам не помогало, но, слава богу, и не мешало. Государство нам очень помогает в бизнесе и нулевой ставкой НДС, это нам, на самом деле, очень помогает, медицинский бизнес, вот, потому что, правда, эта вещь очень важная. Дело в том, что медицина репродуктивная, она сопровождается огромным числом расходов, все безумно дорого. Вот. Поэтому в этом смысле, конечно, нам помогает. А так, ну, сложно, конечно, сложно.
И НДС, нулевая ставка налога на прибыль.
Ну да. Извините, если я запутался, да. Вот. И на самом деле это сложно, потому что, как в любом бизнесе, сделать что-то там, одноразовую конфетку, это легче, чем все это поддерживать на плаву ежедневно, потому что все-таки надо понимать, что мы работаем с людьми, с пациентами, людьми эмоционально все-таки обостренными, людьми, которые приходят с ситуацией.
Какое количество пациентов сейчас проходит через ваши клиники?
У нас много. В нашей головной клинике, в московской, проходит в год порядка даже, наверное, больше 2000 лечебных циклов. Это большая нагрузка. В городских клиниках, которые, ну, то, что мы говорили, в Туле, в Липецке, там уже меньше, там порядка 300-500. Для этих городов это весьма неплохая нагрузка.
А получается многопрофильный центр или узкоспециализированный?
У нас широкая специализация узкого профиля. Это женское здоровье, лечение бесплодия. Потому что, объясню, в чем дело. Невозможно заниматься, вот посадить одного гинеколога, и все. У нас это сложная, комплексная проблема. У нас, разумеется, и андрологи, и неврологи, и терапевт, и кардиолог. Потому что мы должны не просто увидел орган мишень, дал таблетку. Нет, мы лечим человека, даже не одного человека, а семью. К нам приходят все-таки два человека, да, ну, потенциальный папа и мама. Вот. И мы должны вести, чем отличаемся от большинства других специальностей, мы должны вести всю семью.
Угу.
К успеху.
А есть ли у вас, к примеру, тяжелая техника? МРТ, КТ?
Нам это не надо, боже упаси. А потом, на самом деле, у нас, конечно, в смысле лицензирования достаточно узкая специализация, конечно. И это уже больше удел огромных госпиталей или государственных центров, которые могут себе это позволить. Нам, у нас другое направление деятельности. И по большому счету, какая-то там, вот если вы говорите про такую вот диагностическую там тяжелую артиллерию, она нам не нужна, потому что нам проще, как владельцам бизнеса, отправить куда-то там в другое место, где люди сделают.
Саша, но рентген-то есть?
Боже упаси, нет у вас рентгена.
Только на УЗИ заканчиваете свою диагностику, да, как я понимаю?
А у нас же другого уровня диагностика. УЗИ совершенно верно, спасибо за поддержку. Абсолютно безопасный метод исследования. Рентген в современной репродуктивной медицине нужен категорически редко, по крайней мере, говорю про наше направление, чтобы хирурги не обижались, гинекологи. Вот. И наша задача посмотреть внутрь человека, а не просто что-то там объять его целиком. Да, у нас мощная оптика, эмбриологическая, микроскопическая, вот эти все методики, они для нас, конечно, гораздо важнее, чем что-то ну, представление медицины такое громоздкое.
Вопрос заключается во взаимодействии с государственными структурами. Если вот вы говорите о том, что ряд исследований вы делаете, грубо говоря, в других клиниках, да? Если это требуется, да. Например, рентген прозвучал. А вообще в целом настроено взаимодействие с государственными клиниками? Вот мы понимаем о том, что клиника, сеть клиник «Мать и дитя», они выросли, получается, из формата такого комплементарности и врачебного персонала, который принимал и в одной клинике, и в перинатальном центре, так скажем, и в частной клинике. И в дальнейшем уже, значит, эта сеть имела место и возможность развития по всей стране. Вот какой формат взаимодействия вы выбрали? Есть ли у вас врачи, которые работают и в государственных, и в частных, и насколько вы взаимодействуете с государственными клиниками?
Ну, что касается групп компании «Мать и дитя», то я могу только ими восхищаться, потому что это колоссальное развитие. Тут объективно для нас это, ну, я не буду говорить слово «недостижимое», надеюсь, что достижимое, но явно такая вот эталонная бизнес-модель. Что касается отношений с государственными клиниками, мы немножко в другом сотрудничаем с ними. Нам гораздо важнее, учитывая, что мы говорили о преемственности медицинской, нам гораздо важнее иметь тесные хорошие контакты с акушерскими стационарами. Конечно, у нас есть договоры и с крупнейшими государственными центрами, я не знаю, называть, насколько это рекламно, не рекламно. У нас договоры и с центром имени Кулакова, научным центром акушерской гинекологии. Разумеется, кстати, у нас договоры и с группой компании «Мать и дитя», с тем же самым перинатальным центром на случай госпитализации, ровно как и народ разрешений. Третий городской роддом прекрасный, Матвейскому, и какие-то другие тоже учреждения. Кроме всего прочего, разумеется, мы как люди осторожные и опытные, у нас есть договоры на экстренную госпитализацию, потому что иногда все-таки везде будет осложнение. У нас договоры есть тоже с государственными клиниками для проведения лапароскопических, эндоскопических, это, по-моему, реверанс воздействий в случае каких-то, не дай бог, осложнений. Вот. Поэтому в этом отношении, да, мы дружим. А что касается каких-то других возможностей взаимодействия, то мы существуем достаточно, ну, не то чтобы автономно, а осознанно, нет, ну, просто у нас нет необходимости. И мы говорим просто пациентке, пожалуйста, там, хотите сделать себе, условно говоря, МРТ или, безусловно, в том месте. Потом, в числе очень многих людей же есть уже ДМСные полисы. И зачем же тогда пациентке куда-то направлять, если у нее есть уже прикрепленный к чёту, где она может себе ещё сделать.
А ваши услуги в клинике оказываются по полисам ДМС?
Нет. Только... Дело в том, что да, с репродукцией в этом смысле сложно. Опять же, дорогое лечение, которое, к сожалению, не всегда приводит к успеху. Поэтому с ДМС сейчас пока тяжело врачи.
По поводу успеха, вот какие критерии того, чтобы все-таки лечение было направлено на цель и достигло успеха?
Ребенок, все очень просто.
Я имею в виду, какие критерии для мамы, вот как вы рассматриваете вероятность успеха, так скажем?
Ну, вы имеете в виду первоначальную оценку пациента, да, как бы прогностический какой-то коэффициент успеха, он, как ни странно, достаточно неоднозначен и не всегда достоверен. Есть такая коэффициент, не коэффициент, а категория пациентов, которые не любят эмбриологи, потому что это такая, знаете, молодая квазиперспективная семья. Приходит молодая красивая семья, которая говорит, ребята, у нас вот чуть-чуть не получается, у нас там чуть-чуть снижен один показатель, второй немножечко снижен, в целом мы здоровые люди.
Вот. Но самим не получается.
Да, эмбриологи начинают сразу подозревать какие-то тонкие, мелкие, какие-то там особенности, да, взаимодействие половых клеток, чего-то еще там. Вот. И часто оказываются правы. А бывают люди, которые приходят, понятно, что есть средняя температура по больнице, понятно, что семейные пары там в 20-25 лет, которых, кстати, у нас в последнее время стало достаточно мало, просто вследствие изменения, опять же, то, что говорил о продуктивном поведении, они беременеют легче даже при, скажем так, тяжелых изменениях, чем женщины за 40 лет, потому что все-таки очень важно, нужно понимать, что есть снижение потенциала яйцеклеток, снижение компетентности, повышение ломкости хромосом, нарушение взаимодействия клеток. Вот. Но в целом, у большинства людей все-таки нам получается добиться успеха и справиться с этими неприятностями.
Меня вот зацепила фраза «репродуктивное поведение». Вот что это, вы вкладываете в это понятие?
Да-да-да, но это не я придумал, это известный термин. И вообще все, о чем я пытаюсь говорить, это не мои какие-то досужие размышления, я пытаюсь ориентироваться на статистику и на какие-то международные гайдлайны, на какие-то международные какие-то рекомендации. Репродуктивным поведением называется осознание пациенткой ее оптимально для нее времени, когда она желает обзавестись ребенком. Разумеется, мы не говорим о случайных беременностях, когда там ой, и получилось. А если человек осознанно относится к себе, то она думает, сейчас вот, наверное, сейчас вот мне будет неплохо, ну, условно говоря, там родить, а потом бы мне сделать карьеру, или наоборот, сейчас бы мне бы встать на ноги, не знаю, обзавестись тем, всем этим, пятым, десятым, потом про ребенка.
У меня вот такой еще вопрос. Опять же, послание президента последнее, которое было, наконец-то обратили внимание на мужчин, на андрологию. То есть сейчас создаются какие-то целевые программы специально для мужчин.
Ой, это прекрасно.
Да, и вот скажите, пожалуйста, вот вы в своей клинике используете какие-то программы такие оптимальные, так скажем, для мужского здоровья?
Вот вы очень верно про это говорите, и действительно это актуально, потому что очень долго все репродукции считалось, что только есть женщина, и все. И она как-то должна сама почковаться, а мужчина где-то непонятно что. И действительно, многие клиники раньше, даже у них не было ни андрологов, ни урологов, что меня всегда поражало, потому что, как я уже говорил, это вопрос двух партнеров на вступление ребенка. Вот. Мы же не говорим про партеногенез или что-то еще. Поэтому, конечно, это очень важно. И изначально у нас есть центр мужского здоровья, у нас те же самые методики исследования мужчин, включая и, если, к сожалению, есть какие-то нарушения сперматогенеза, то включая и хирургические воздействия, различные биопсии и тому подобные вещи. Вот. И, конечно, мы большое внимание уделяем здоровью мужчины. На самом деле, чем лучше исходные условия обоих партнеров, тем выше вероятность успеха. Чем когда говорят, не надо ничего лечить, мы можем преодолеть, мы сделаем не ЭКО, там, не инсеминацию ЭКО, не ЭКО, а ИКСИ, там что-то еще, все равно у нас все получится, мы молодцы. Конечно, вы молодцы, но если у вас изначально у обоих участников забега изначально стартовые условия хорошие, то и к финишу легче прийти.
Вот я прям рада за нашу медицину.
Да.
Еще вопрос. Каждая женщина, каждая пара могут выбрать, где проводить ЭКО, либо в государственной клинике, либо в частной клинике. То есть государство дает такую возможность. А вот, насколько я знаю, у вас в Туле образовался такой проект, когда женщина может пройти в вашей клинике ЭКО бесплатно.
Да,
ну,
за счет ОМС.
Как у вас как вам удалось это сделать? Насколько это было сложно? И идет ли государство вообще на какую-то такую помощь частным центрам?
Но нам это удалось не только в Туле, но и в Липецкой клинике мы получили. Но мы первый год, когда мы туда вступили, и нам дали пока такой пристрелочный
объем.
Да, небольшой, там буквально по 15-20 человек в год. Это очень немного. И здесь государство идет навстречу, конечно, идет навстречу, это очень важно, как мы говорили изначально. И важнее, что он идет навстречу самим людям, пациентам, которые могут бесплатно получать это лечение. Для нас что? Мы, в свою очередь, должны прилечить человека, и, естественно, мы должны показать четко, подробно, как мы израсходовали государственные деньги. Вот. Основное – это строгая отчетность. Кстати, я абсолютно вот к этому отношусь нормально и хорошо, потому что все-таки деньги – это не просто с неба, это деньги налогоплательщиков, которые те же самых людей, поэтому, естественно, надо понимать, как и куда они подевались. Вот. Тут отмечается достаточно строгий контроль. Не то, что в частных клиниках мы куда-то расширим деньги, это все понятно, что это абсолютно, мы вообще белые пушистые, у нас абсолютно четко все прозрачно делается. Но что касается работы по ОМС, да, наверное, это более строгий контроль именно за расходами этих денег. Но это тоже нормально. Да, ну, по всему миру так.
По большому счету, из 300, как вы сказали, да, значит, случаев, да, обратившихся за помощью к вам, всего 15 человек могут пройти это по ОМС.
Это в этом году. Надеюсь, что у нас получится хорошо, в следующем году дадут больше, потому что именно в регионах сейчас выделяется достаточно, ну, я не могу сказать про Москву, в Москве мы в этом не участвуем, а в регионах выделяется достаточно большое число этих квот. И, кстати, интересно, есть такие города, в которых число квот, выделяемых местным бюджетом, настолько велико, что частные клиники вынуждены абсолютно переходить на ОМС, потому что люди успевают за счет средств бюджета сделать 2-3 попытки за год. А это, по большому счету, та же самая физиологическая скорость выполнения программы ЭКО. Вот. Так что в этом смысле как-то…
Дорогие друзья, мы сейчас уйдем на небольшую рекламу и буквально через минуту к вам вернемся.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Итак, мы продолжаем. А следующий вопрос у меня в рамках ваших передовых технологий, которые внедрены, которыми пользуетесь. Да? В целом, чем гордитесь? Мы знаем о том, что у вас есть японский, шанхайский протокол. Вот расскажите нашим зрителям поподробнее об этом.
Да, конечно, гордимся мы на самом деле, как мы уже говорили, это рожденные у нас детьми, которых уже очень много.
А сколько их?
А я не знаю.
Очень много. Просто
их просто много. Это очень сложно, на самом деле, понять, потому что, слава богу, репутация клиники очень хорошая, к нам очень много людей приезжают из других городов. И не всегда получается следить до конца, где, как, что с детьми.
Но после какого количества перестали считать?
Ну, тысячи точно есть. Тысячи, конечно, да. Вот, значит...
А сколько двойни?
А это другой предмет для гордости, потому что современная медицина подразумевает все-таки физиологичность воздействия, да, и то, что мы говорили про гордость, это тренд на минимизацию воздействия при сохранении оптимального уровня эффективности. Красиво сказал. Вот, значит, что нам нужно здесь понимать, что наша задача пациентке давать адекватно разумную какую-то, в смысле, агрессию нашу терапию, чтобы не снизить частоту, то, что называется, ятерогенных осложнений. Есть осложнения, которые мы не можем предугадать, не знаю, аллергия, осложнения в ходе пункции. Есть те, которые легко предугадать. Синдром гиперстимуляции яичников, который постепенно уходит в прошлое. А как раз насчет двоен, и это именно многоплодные беременности, тройничество, вернее, боже упаси, это никому не надо. И в современных условиях, конечно, благодаря развитию эмбриологии, мы переходим к тому, что практически в огромном проценте случаев переносим по одному, иногда по два эмбриона. Но каждый раз это определяется четко физиологически ситуацией самой пациентки. Поэтому коэффициент двойни, он снижается. Когда люди приходят и говорят, ой, мы хотим двойню, я всегда говорю, ребята, вы подумайте, потому что вам нужно нормально выносить, родить нормально, чтобы ребенок прошел сам по естественным родовым путям. Все-таки то же самое кесарево сечение. Операция прекрасно отработана, потому, по большому счету, это основная операция в акушерстве. Это сложная, не то, что не сложная, она всегда сложная, эта операция. Но она, конечно, отработана, но это дополнительное воздействие и на человека, и на рождающегося человека. Человека, сначала маму и ребенка, да, на всех человек. Вот. И такой back to nature. Как-то мы стараемся все-таки это идти, как-то все-таки более-менее не всех переводить в естественные циклы, но быть умеренными в своей именно врачебной агрессии. И это очень важно. Потому что это позволяет нам рождать все-таки детей, которые хорошие. Вообще наши дети, они замечательные. Дети, которые родились после ЭКО, во-первых, с точки зрения какой-то абсолютной такой статистики и объективно, они ничем не отличаются от детей, рожденных при обычной половой жизни. Те же самые общепопуляционные показатели, все то же самое. Развитие и психосоматического, и общего. Но эти дети, это немножко смешно, они немножко более избалованные, потому что это долгожданные, осознанные дети. Дети любимые, дети, за которых боролись. Вот, поэтому с ними немножко больше относятся родители, чем с обычными, условно говоря, обычными детьми. Вот. И гордость, как я уже говорил, это все-таки отношение к пациенту не как пришел работать мешает, а это как человеку, которому нужно помочь. Потому что мы всегда понимаем, что врач это, конечно, должен быть врачебный алгоритм в голове, но ты понимаешь, что это перед тобой человек, у которого в прямом смысле личная трагедия.
А вы говорите, гордитесь тем, что команда именно так относится к вашим пациентам. Ну, то есть формат дентологии, биоэтики на высоком уровне.
Ой, я за это очень борюсь, конечно. Но у нас не просто команда хороших ребят, а команда профессионалов.
Да? Сколько человек у вас сейчас в подчинении?
В клинике, состав клиники около 100 человек основной, врачей 7, врачей и 3 эмбриолога.
Это во всех клиниках?
Нет, я про Москву говорю.
Про Москву?
Я про Москву, да. Вот. И, как про головную, просто мы в Москве находимся, поэтому я сейчас машинально про Москву и говорю. И важно, что мы говорим про передовые методы, конечно, все, что не является экспериментальным, все, что является подтвержденным, что это работает, мы моментально все это на себя, условно говоря, перетаскиваем, и с этим совсем работаем. Если данная методика показывает постепенно все-таки свою неэффективность, мы от нее уходим. Но важно, что наша дисциплина, она очень пластичная, она очень быстро меняющаяся, и мы, соответственно, меняемся тоже вместе с ней. Есть области медицины более, скажем так, рутинные, есть, как наши, которые на острие технологии, да, она быстро меняется. И поэтому у нас эти врачи все время ездят, каждый врач у нас 2-3 раза в год ездит на международный конгресс, кроме российского конгресса, Российской ассоциации репродукции человека. Вот мы всегда что-то там новое пытаемся где-то подчеркнуть. Мы подписаны на все основные международные журналы. Все врачи, я всегда требую, когда к нам приходит новый доктор, чтобы человек знал английский язык, потому что рабочий язык в современных условиях – это английский, по-другому невозможно. И человек должен ориентироваться свободно во всей современной периодической литературе, потому что основные этапы, они встретились две клетки, соединились, получился человек, тут ничего не изменишь. Но подходы и регуляция каждого этапа, она, конечно, вот по мелочи все время меняется. Так что...
Александр, а если говорить о психосоматике, насколько психосоматика в отношении родителей влияет на, собственно, репродуктивные функции и на вообще формозачатие?
Колоссальное значение она имеет. И есть даже отдельно психологические такие причины, которые называются психологические факторы бесплодия. Несомненно, это крайне важно. Дело в том, что эмоциональные центры гипоталамические, они рядышком с эндокринными центрами. И то, что хорошо известно, это центры, эволюционно нам доставшиеся с тех пор, когда мы были еще совсем млекопитающими. Вот. Понятно, что если человек находится какой-то вот млекопитающий в состоянии стресса, не знаю, там, траву всю выжгла в саванне, и он в стрессе, но она там, не знаю, антилопа, к примеру, да, и не до размножения. То же самое с человеком. Подавляются какие-то отдельные вещи. И вы знаете, на самом деле интересно, то, что старые врачи раньше как-то там вульгарно звуча говорили, отключили голову, на самом деле это имеет смысл. И очень важно, именно поэтому у нас есть центр психологической помощи. У нас прекрасный психолог, к которому отправляем всех, кто к нам приходит, первичных пациентов, которые с ними работают, пытаются их как-то выстроить тип мышления на осознание этой проблемы. Да, это очень важно.
И смешно, это у вас в центре находится?
У нас, конечно, да-да-да. И очень интересно, что периодически, когда люди тоже проходят, а потом они, знаете, когда они говорят, все, мы отдались в ваши руки, вы нами занимаетесь, мы уже ничего сделать не можем, все, мы в пассиве. В этот момент они понимают, что они уже не принимают решения со своей судьбой перед собой, и бывают случаи, когда люди приходят и говорят, ой, а мы забеременели.
Получилось.
Ой, получилось. Да. Еще при этом смешно, говорят, ой, извините, что мы там далеко не дотянули. Я говорю, ребят, ну супер, это же самое хорошее. Главное, чтобы вы забеременели, все хорошо.
Какой процент вот таких пациентов?
Он не очень большой, но надо понимать, что к нам люди приходят, у которых на самом деле у большинства достаточно серьезные проблемы. Вот. И любой процент, понимаете, дело не в проценте, дело, если мы даже говорим о людях, это каждый человек, это семья, это счастье, это радость, ну и здорово.
Мы с вами еще обсуждали перед эфиром про ведение этих пациентов и про ведение ЭКО. То есть, вы говорите, на международной арене существуют четкие стандарты, существуют четкие протоколы проведения ЭКО. У нас в России они более гибкие, мы можем как бы здесь немножко лавировать. Да, вот скажите, пожалуйста, что для вас, как вы считаете, как правильно?
Лавирование не является прямо вот самоцелью, что я такой вот красивый и умный, сейчас как полавирую, и все получится. В целом, стандарты, они отработаны, конечно, на огромном материале статистическом. Это как каска настройки, потому что не просто такая вот... Понятно, что это такое, что когда случается, выходит в касках. Но в целом, действительно, как вы сами говорили, все люди разные. С одной стороны, конечно, там две руки, две ноги, но есть отличия в физиологии функционирования. Поэтому... одному меняется одна стимуляция, другому меняется представление, другая, одному там один тип воздействия, другому другой, у кого-то там естественном цикле, у кого-то, например, интенсивная нагрузка, кому-то нужно там сделать генетическую диагностику, кому-то что-то еще. Вот. Я к тому, что основа успеха – это не просто исследование. Вот мне написали алгоритм, и все, фельдшеризм в медицине такой самый страшный, да, а вот именно понимать конкретного человека и пытаться с ним найти как бы вот ключ, вот к этой тропинку, ключ к тому, чтобы у него все получилось. Но в целом, опять же, как мы говорили, конечно, колебания могут быть, но колебался, да, но вместе с генеральной линией партии. То есть невозможно переломить и преодолеть базовые законы, конечно, биологические, имею в виду, равно и юридические.
Касательно колебаний, вот я знаю о том, что вы внедряете, развиваете методы преимплантационной генетической диагностики наследственных заболеваний. Расскажите поподробнее об этом, что делаете и насколько наука, собственно, помогает в плане диагностики наследственных заболеваний.
Это очень важное направление, действительно, и оно открыло целый пул пациентов, которые к нам бы никогда раньше и не приходили. Сама по себе генетическая диагностика на стадии преимплантационной – это революционное абсолютно изменение, это крайне важно. Позволяет посмотреть не только какие-то изменения в хромосомах эмбриона, но и тонкие поломки, которые могут быть у родителей, моногенные заболевания, транслокации. И это позволяет нас добиваться не только наступления, но и вынашивания беременности и рождения детей у тех людей, которые раньше были обречены. Хорошо известно, что с определенного возраста резко растет частота хромосомных нарушений, всяких анаплоидий у эмбрионов. И выполнение преимплантационной диагностики, то есть проверка эмбриона на его хромосомное здоровье, позволяет женщине переносить не поломный с точки зрения хромосом эмбриона, а здоровый. здесь нужно понимать, что речь не идет о какой-то селекции человека, речь идет именно о здоровье, общем здоровье, так, вот. Или, например, есть наследственные заболевания, такие как муковисцидоз, миотрофии, там, болезнь Норри, их очень много, этих заболеваний, сейчас есть очень редкие. Эти заболевания трагичны тем, что семья, которая является носителем заболевания, они не знают, что они носители. Вдруг у них рождается больной, тяжело больной ребенок, там погибающий ребенок, или инвалид из-за этого. И мы говорим, разумеется, про моногенные наследственные заболевания. И в данном случае мы можем провести селекцию эмбриона, выбирая, какой эмбрион болен данным заболеванием, который является носителем или который здоров, и женщине перенести здоровый эмбрион, то есть тем самым прервать эту передачу по наследству заболевания. То есть у ребеночка у нее не будет болеть там муковисцидозом, например, или каким-то другой, правда, страшной болячкой. Это очень важно, и когда ко мне приходят люди, у которых там нет детей или первичные какие-то пациенты, всегда говорю, ребята, вы просто кто-то один из вас сдайте кровь, это носитель, что наиболее часто их заболевания, они четко определены генетиком, все их знают, он для российской популяции, для нашей. И когда вы уже будете понимать, что с этих заболеваний нет, мы дальше спокойно идем на рутинную программу ЭКУ. Если есть вдруг что-то оказывается, наша задача, как я говорил вначале, не просто чего-то добиться, там, две полоски на тесте, а родить здорового ребенка в семью. Поэтому, если вдруг что-то такое оказывается у данной семьи, мы проводим преимущественную генетическую диагностику этих заболеваний и, дай бог, высокой долей вероятности добиваем.
Если вернуться непосредственно к управлению, к медицинскому менеджменту, на какой информационной системе работаете, как выстроена ваша работа с коллегами организационными, имею в виду?
У нас, разумеется, все это выстроено, у нас, разумеется, все это существует, различные внутренние базы. Частично мы сами, а это не готовый продукт, врать не буду, это то, что мы делали, переделывали сами, рождалось в муках. Вот, мы
и, по-моему, продолжает рождаться.
Ой, это ужас какой-то, бесконечные муки, да. И мы это мультиплицировали в другие клиники, и естественно, у нас все эти локальные сети замкнуты на нашей тоже, на городской. Вот, то есть я понимаю, что у нас происходит там в одной или в другой, или в третьей клинике.
Есть выражение, говорит, в России информационные системы делятся на две категории. Это плохие и очень плохие. Ну, то есть, к сожалению, нет той системы, которая бы доработанная была, ее нужно постоянно дорабатывать.
К сожалению, вы правы, потому что хоть система, которая была бы интегрирована, и электронные карты, ведение пациентов, и в режиме
колл-центр, и маркетинг.
Да, совершенно верно. И туда же бухгалтерия, и все остальное. И там, не знаю, там, условно говоря, там долги, или, безусловно говоря, или там кому что нужно сделать, кого куда позвать, кто когда должен, да, опять же, вот мы сейчас сделали, что, чтобы отслеживать легче детей, кто у нас когда должен когда родить, чтобы мы могли этого человека, чтобы у нас высветилось, что вот эта женщина скоро должна родить, чтобы мы могли отзвониться, спросить, как дела, чтобы мы понимали такие отсроченные последствия наших всех манипуляций.
Вы у нас очень серьезный блогер. Расскажите, насколько благосфера вам помогает, потому что у вас Инстаграм действительно интересный, вы его определенным интересным для врача образом ведете. Я как врач тоже обратил внимание, тоже некоторые статьи и, собственно, позиции, которые вы занимаете, они, безусловно, полезны и для людей, которые к вам обращаются. Насколько благосфера в целом помогает и что вы от нее ждете?
Ну, это очень важно. Надо понимать, что, конечно, высокоинтенсивная деятельность – это не только мой там собственный плод. Конечно, работает команда, которая помогает все это делать. И у нас очень хорошие специалисты маркетинговые, они молодцы. Вот. Но работа интенсивная, да.
Значит, на улице уже узнают?
Ну, сейчас мы с вами эфир пройдем, я выйду и проверим. Вот. Меня, знаете, очень забавно, меня периодически какие-то старые пациенты, где встречаю случайно в аэропорту или где-то еще там на улице, да, и говорят, эй, там это ваш ребенок, да, да, это очень забавно. Да, вот ваш ребенок, да.
Кстати, хороший пост для непосредственно блога.
Да, это было очень смешно. Было очень смешно, когда мы были с женой, и вдруг подбежала женщина, это ваш ребенок, это был в аэропорту, и как-то громко закричал, там же эхо еще такое, вот.
Ну, ваша жена уже привыкла и не удивляется.
Нет, она не удивилась, да. Но люди вокруг, они как-то так, ну, скрасили ему ожидание самолета. В общем-то, да. Вот что касается блогов, это очень важно, потому что наша задача – это, конечно, информирование людей. И эти блоги, все вот эти инстаграм-каналы, они очень помогают, потому что люди, слава богу, становятся более информированными, это крайне важно. Раньше была какая-то тоскливая психология, вот все в ракушке, ну, бог не дал, ну, черт подери, ну, ладно, помрем так. Сейчас люди понимают, и в этом огромное значение социальное, вот этих всех социальных сетей, действительно понимать, что, ну, вот такой, ты не один. У других, получается, можно справиться. А проблема у нас настолько сложная и комплексная, что всегда каждый для себя найдет какой-то… Нет двух одинаковых вопросов. Точнее, они есть более-менее повторяющиеся, но все равно в каждом там каком-то там тексте есть какие-то вопросы, которые, бац, а кого-то интересует какой-то другой поворот, неожиданный. Равно как и на приеме. В целом, вроде все понятно, все рассказал, вдруг как-то так поворачивается разговор, что думаешь, вот и раз. Ну, не в смысле ужаса, а в смысле.
Вопросы что? Просто задаются те, которые. На которые уже даны ответы.
Реальные. Mm-hmm. Да, есть такие, конечно, вопросы, которые понятны, есть которые, ну, люди все разные, разных все волнует. И...
А скажите, вот а какие векторы развития у ваших клиник? Что нового вы будете делать в ближайшее время? Что принесете в российское здравоохранение?
Что касается нас, то мы сделали свое агентство суррогатного материнства дополнительное, которое работает уже непосредственно на нашей клинике. Я являюсь таким руководителем, вдохновителем этого тоже агентства, и которое является стратегическим партнером нашей ветроклиники. Вот, называть можно, не можно?
Можно.
Можно, да. Это агентство «Мама Плюс». Вот оно только так. Оно, как и клиника, раз. Агентство новое, но люди там опытные.
Чем
это...
занимаются коллеги?
А, это как раз агентство суррогатного материнства, которое подбирает суррогатных матерей, которое обеспечивает пациентам безопасность ведения, потому что, опять же, то, что я, наверное, уже говорил, а может, не говорил, самое главное, то, что мы делаем, это безопасность. Это не просто быстренько сделали, здорово, все, ну и хорошо, до свидания. Как пугаются, претензии есть? Нет. Это именно обеспечение долгосрочных таких, ну, хороших перспектив, вот, что формирует, если с точки зрения бизнеса, лояльного клиента.
Там юридическая сторона еще очень важна.
Ой, очень-очень-очень. Конечно, это и обеспечение безопасности как для генетических родителей, так и для суррогатной мамы. Это обеспечение правильного введения и, самое главное, рода разрешения, оформление всех документов. Это очень важная вещь, несомненно. И это, конечно, мощная защита для пациента, который сам не бегает, не носится и не думает, как ему выстроить отношения. Тут как раз именно агентство является такой стеной, которая...
Скажите, пожалуйста, сколько случаев вообще суррогатного материнства было, если это... Не секрет.
Нет, это не секрет, но на самом деле я вам не скажу, потому что сходу так не могу сообразить. Но в клинике у нас каждый месяц проходит по 3-4, наверное, программы, достаточно много. Вот. И в целом по стране, вообще вот вспомогательные, так, то, что называют американцы, репродукции трех сторон, то есть я имею в виду не обмен ядрами и цитоплазмами, а именно участие доноров и суррогатных матерей, это крайне важная вещь, потому что люди, ну, нормально, люди просто так этим не занимаются, имею в виду пациентов. Понятно, что это уже крайняя, там, крайняя линия обороны, такая терапия чайки, когда ничего не получается.
Сколько стоит сейчас, кстати, суррогатное материнство?
А в целом программа обходится, немало это стоит, это объективно дорогая вещь, в целом программа обходится в 3-3,5 миллиона рублей, где-то вот так, наверное.
Это суммарно со всеми расходами, тотально, с подготовкой?
Я тотально говорю, конечно, это введение, это зарплата месяцев, суррогатной матери, родоразрешение, конечно, конечно, где-то вот так. Есть разные программы, но в среднем...
Какой бы вы совет дали нашим зрителям, которые хотят и не могут?
Время не терять, самое главное, и не стесняться. Если раньше боялись, а никто не знает, что делает ЭКО, сейчас люди стали гораздо более открыты. Не стесняться думать о счастье своей семьи и время не терять, потому что нужно время не на лечение, а на воспитание детей в дальнейшем.
Благодарю вас, Павел Александрович.
Ну, вам так, спасибо. На такой прекрасной ноте, да. На таком прекрасном пожелании просто.
Успехов вам в реализации и все больше и больше тех детей, да, которые вам встречаются в аэропорту.
А дети у нас, получается, еще раз хочу сказать, замечательные, хорошие, так чтобы их было больше.
Спасибо, да. Вам успехов. За ваше вам хорошее дело.
Спасибо.